Здравствуйте. Сегодня четверг, 23 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Сегодня в выпуске. Владимир Путин провел очередную большую пресс-конференцию, в ходе которой отрицал отравление Навального и говорил, что Украину создал Ленин. Городской суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска Московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Правозащитники предупреждают украинские власти, что организовавший пыточную систему в Нижегородской колонии ее бывший начальник Василий Волошин пытается получить гражданство Украины. Также сегодня.
Конечно, 56-й год. У меня даже какой-то был стишок. Кто из 20-х, кто из 30-х, все из 56-х. Так я пытался сформулировать, что такое шестидесятник.
Отмечающий сегодня 85-летие поэт, драматург и бард Юлий Ким о том, что превратило его из советского студента в диссидента-шестидесятника. Ежегодная редакция русской службы «Радио Свобода» придумывает вопрос Владимиру Путину, чтобы задать его на так называемой большой пресс-конференции. Даже если нашего корреспондента на нее не аккредитовали, а если и аккредитовали, то не особо надеясь, что ему дадут слово. Такое случилось, кажется, лишь однажды. Придумать вопрос Путину – задача сложная, учитывая речевые тактики, применяемые российским президентом, а вслед за ним и другими высшими государственными чиновниками России. Вот что говорила о них несколько лет назад корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова в своей программе «Контекст», анализируя один из ответов Дмитрия Медведева на заданный ему вопрос. На мой взгляд, очень поучительный анализ.
Российский премьер Дмитрий Медведев во время своего общения с журналистами продемонстрировал старую, отработанную до автоматизма речевую практику «сам дурак». Журналист Михаил Фишман спросил его о фильме расследования Алексея Навального «Он вам не Димон». Фишман напомнил, что когда фильм о коррупции вышел, Медведев назвал его чушью и компотом. «Может быть, вы хотите что-нибудь к этому добавить?» – спросил журналист. Медведев на это ответил. «Я во время одного из интервью все сказал, других комментариев у меня нет. Чем мне это комментировать? Чем больше комментировать, комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше». Конец цитаты. Обратите внимание на схему этого ответа. Сначала отказ, комментариев нет, ничего говорить не буду. Потом риторический вопрос, что комментировать? И в заключение девальвация самого повода для комментария. Медведев называет Навального обормотом и проходимцем, но, правда, даже не упоминает при этом его фамилию. «Всяких», говорит он. Это схема ответа на вопросы о важных, существенных вещах, которые должны иметь значение для адекватного избирателя, уже давно отработана российскими госчиновниками. И в первую очередь, самым главным – президентом. Медведев в данном случае в точности следует путинскому трафарету. Вспомним разговор Владимира Путина с американской ведущей Меган Келли. Она спрашивает, а есть у вас какие-то сведения, дискредитирующие президента Трампа? Путин отвечает по схеме, которую я описала в начале. Сперва отказ, отрицание, просто очередная ерунда. Потом вопрос, откуда у нас какая-то информация, у нас что с ним были, какие-то особые отношения? А в конце девальвация самого вопроса и его источника. Много к нам приезжает американцев, говорит Путин, их что, всех за это арестовали? Вставать потом, что ли? Вы что, с ума посходили? Вы в своем уме все или нет? Собеседник, когда ему отвечают таким образом, оказывается в ловушке. Что можно возразить на вопрос, вы в своем уме или нет? Такая схема не дает маневра для спора, потому что говорящий не сообщает никакой информации. Он просто бросается обвинениями, сыпет риторическими вопросами и даже просто обзывается. Кстати, во время общения Путина и Меган Келли на экономическом форуме в Петербурге было слышно, как он сказал о ее вопросах. Вот пристала. А когда она перечисляет ему доказательства вмешательства России в американские выборы, Путин отвечает вопросом. Какие отпечатки пальцев? Еще отпечатки копыт, скажите, рогов. Этот же прием был продемонстрирован Путиным недавно во время его общения с журналистами. Станислав Кучер попросил его прокомментировать покушение на ведущую «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Путин, отвечая, тоже не назвал ее по имени, сказав «это журналистка». Использовал он и форму вопроса. «Вы упомянули «Эхо Москвы», но это-то здесь при чем? При чем здесь свобода слова?» И Путин и Медведев используют тактику полного отрицания, даже при предъявлении доказательств и аргументов. Схема «отказ, вопрос, девальвация или оскорбление» работает бесперебойно. Впрочем, в какой-то момент сбой все-таки может наступить. Даже самые успешные речевые тактики устаревают, потому что перестают соответствовать аудитории. Но пока представители российской власти дают понять, хоть сколько-нибудь содержательные ответы на действительно серьезные, значимые вопросы, российская аудитория в ближайшее время время вряд ли получит.
Говорила корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова. Еще раз напомню, что этот анализ был проведен несколько лет назад. Теперь обратимся к сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина. Нельзя сказать, что он избегал ответов на острые вопросы. Слово получили корреспонденты BBC, британского канала Sky News, «Эхо Москвы». Я, безусловно, мог бы пригласить политологов и историков прокомментировать ответы Путина, но предпочитаю, чтобы вы сами оценили. Как Владимир Путин оценивает причины развала России после Первой мировой войны?
Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня.
Что Владимир Путин думает по поводу отравления Алексея Навального? Путин вновь не назвал его фамилию.
Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации. Дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Ну, чем это объяснить? Ну, ни одного. Про этот новичок или какого-то. Ну, ладно, не хотите брать еще раз. Предложили, чтобы наши приехали туда специалисты. Вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ. Дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмем пробу, проверим. Дайте нам основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Спрашиваю, ну как это объяснить? Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить.
Чем, по мнению Владимира Путина, отличаются законы об иностранных агентах в России и США?
Этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое вы, как представитель Великобритании, в данном случае вы так выступаете, а Великобритания является ближайшим союзником Соединенных Штатов, все считают светочем демократии. Но он этот закон принят еще в 30-е годы, но не важно, что он принят в 30-е годы, важно, что он действует сейчас. Сейчас действует. Там примерно 0,34 или тысячных только организация признана иноагентами. Представляете, какое удивление. У нас тоже 0,34. Такой же объем. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности. 5. У нас ничего подобного нет.
Почему, на взгляд Владимира Путина, в России нет опасности возникновения тоталитарного режима?
У нас разделение властей. Есть исполнительное, законодательное, судебное. Ясно, что в каждой стране, на каждом этапе ее развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплоченной, эффективной, устремленной вперед. И в конечном итоге выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете.
Каким образом, как считает Путин, образовалось государство Украина и чем Крым похож на Калифорнию?
Как американцы бы отнеслись? Если бы мы взяли на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Вы подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создано. Сейчас, бог с ней, с историей. Вопрос по обеспечению безопасности.
Как Владимир Путин ассоциирует представителей иностранных СМИ с властями иностранных государств, даже отвечая на вопросы о национальной безопасности?
Ну, разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну, поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружений. Ну, вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас.
Почему на вопрос о пытках в российских колониях Путин отвечает, что это проблема международная?
К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема. Наверное, есть страны, есть такие учреждения, где все выглядит очень благостно. Но очень много. И в Европе, скажем, в той же Франции. В Штатах. Но таких мест, которых, мне кажется, уже и в странах третьего мира нету.
В ходе пресс-конференции Путина корреспондент «Эхо Москвы» задал вопрос от имени Нобелевского лауреата, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, которого на пресс-конференцию не аккредитовали. Ответ на вопрос «Почему мне видится в содержании Нобелевской лекции Муратова?» Но я на этой точке зрения не настаиваю. Зато аккредитацию получили издания «Молодой ленинец», «Советская молодежь», «Сельская новь» и «Пенсионер ваш друг». Так или иначе, вопрос Муратова звучал так. «Владимир Владимирович, вам известны именно заказчиков убийства Политковской и Немцова?»
Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики, есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержания погибли. Я думаю, что вы об этом знаете. И вообще я считаю, что это сведение счетов, оно не просто недопустимо, оно идет только во вред нашей стране. Поэтому абсолютно убежден в том, что здесь даже если речь идет о каких-то мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает.
Опять же, предлагаю вам оценить, есть ли в ответе Путина, ранее говорившего, что «Новая газета» может стать иностранным агентом, если Муратов будет злоупотреблять статусом Нобелевского лауреата. Так вот, есть ли в ответе Путина угроза в адрес Муратова, я предлагаю оценить вам самим. Кстати, разговор о возможности превращения «Новой газеты» в иностранного агента зашел в связи с тем, что Нобелевскую премию мира при желании можно оценить как иностранный источник финансирования. Замечу, что полученную денежную часть премии, это больше 40 миллионов рублей, Муратов перечислил благотворительным фондом. Время свободы. Сегодня происходило событие по важности для России, на мой взгляд, все-таки превосходящее пресс-конференцию российского президента. Городской суд Москвы рассматривал по существу иск Московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», признанного иностранным агентом. Председатель совета центра Олег Орлов перед началом суда сказал.
Ну что я могу сказать? Что доля небольшая. Оптимизма всегда должна присутствовать. Да. У меня она есть, доля небольшая. Она в основном у меня, потому что есть грелки, мы можем греться. Это нам дает долю оптимизма. А так посмотрим, поживем, увидим. Как мы видим, даже в такой вот мороз народ здесь пришел. Не только корреспонденты, просто и не только мемориальцы, а люди, вот приехавшие из разных даже городов.
Сегодня Путин дает пресс-конференцию. Как вы думаете, его спросят про мемориал? Есть ли там кто-то способный задать такой вопрос?
Да нет, ну, конечно, вопрос, я просто уверен, будет. И я даже могу заранее сказать, что ответит господин Путин. Понятно. Он ответит, что суд самостоятельный, он все решает. Суд вынесет справедливое решение. Примерно это он и скажет, что еще другое. Я надеюсь, что мы и международный мемориал, и правозащитный мемориал, в любом случае, независимо от любого решения, мы так или иначе нашу работу продлим. Не берусь делать прогноз, какие будут решения, да, по новым организациям. Поживем, увидим.
Говорил Олег Орлов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал». Путина про мемориал на пресс-конференции так и не спросили. Интересно, что, по мнению прокурора на суде, цитата, «отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях», а как раз в этом обвиняют мемориал, «может формировать негативный образ государства и приводить граждан к депрессии». Много вопросов и насмешек у сторонников мемориала вызвала психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная Натальей Крюковой и Александром Тарасовым. Как доказывала защита, у них просто нет необходимой квалификации для проведения таких экспертиз, а в тексте экспертизы обнаружен, в частности, банальный плагиат. Зато были представлены документы о том, что члены мемориала лично участвовали в освобождении заложников и получали государственные награды. Я спросил следящего за процессом корреспондента «Радио Свобода» Ивана Воронина, что на сегодняшнем заседании в Московском городском суде на него произвело самое большое впечатление.
Пожалуй, именно неэффективность прокуроров в этом процессе, поскольку, читая по бумажке, представители прокуратуры довольно-таки четко и аргументированно вроде бы выставляли свою позицию о том, как мемориал нарушал систематический закон, нарушая закон об иностранных агентах, именно не маркируя часть своей продукции. Но, например, последним аргументом было то, что в личном письме в Министерство иностранных дел не стояло маркировки о иностранных агентах, и, соответственно, ответчики не понимали, каким образом это письмо и какому количеству людей могло бы навредить отсутствие маркировки иностранного агента. Как только начинались вопросы и со стороны судьи, и со стороны адвокатов правозащитного центра «Мемориал», прокуроры начинали теряться, поэтому дошло до казусов, когда, доказывая ущерб со стороны мемориала, нанесенный отсутствием маркировки и конкретно материалами, публикуемыми без маркировок, прокурор уточнил, что в том числе таким образом была угроза нанесения вреда психологического вплоть до депрессии для граждан, особенно для несовершеннолетних граждан, поскольку сайты мемориала не маркируются отметкой о 18+. Помимо этого, я бы, наверное, пожалуй, еще также отметил тот факт, что действительно очень много вопросов вызвала психолого-лингвистическая экспертиза, по словам адвокатов, которая была проведена экспертами, не имеющими ни психологического, ни лингвистического образования. И поэтому они вызвали очень большие вопросы, поскольку их оценка скорее состояла в области политологии и религиоведения.
Итак, суд перенес слушание на 29 декабря, 28-го состоится очередное заседание по иску Международного общества «Мемориал». Не идет ли дело к тому, что российские власти хотят ликвидировать оба мемориала под шумок новогодних праздников, чтобы снизить общественный резонанс? Вот что Иван Воронин думает по этому поводу.
Подобные ощущения, в принципе, всегда можно как-то ощущать каждый год, когда какие-то громкие политические или около того процессы возникают к концу года, как будто бы действительно для повышения KPI, что ли, суды стараются закрыть все эти дела в текущем календарном году. Но, тем не менее, скорее всего, здесь, конкретно про сегодняшний, если мы суд говорим, очень большой объем информации был опубликован, очень много было разговоров и очень много времени, например, отняло изучение томов дела, там более 200 страниц, несколько томов, и все это необходимо было озвучить в суде, чтобы переобщить все эти документы к материалам дела и к самому судебному процессу. И, соответственно, я просто полагаю, что физически было невозможно сегодня рассмотреть весь иск Московской прокуратуры в адрес мемориала за одно судебное заседание.
Из здания Московского городского суда, где проходили слушания по иску Генеральной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», передавал наш корреспондент Иван Воронин. Вы слушаете «Время свободы». Мои коллеги с телеканала «Настоящее время» обнаружили, что бывший начальник колонии номер 14 в Нижегородской области Василий Волошин сбежал в Украину после того, как против него возбудили уголовное дело по обвинению в присвоении чужого имущества. Комитет против пыток уведомил Генеральную прокуратуру Украины, что в России Волошин совершал не только те преступления, в которых его обвиняют российские власти. Заключенные из правительной колонии номер 14, начальником которой был Волошин, жаловались на систематическое нарушение их прав, в том числе жесточайшие пытки, вымогательство и сексуальное насилие. Всего на Волошина были поданы почти 185 жалоб. Вот что говорит председатель комитета против пыток Игорь Каляпин.
Да, ему не предъявлено официального обвинения в пытках, превышении должностных полномочий. Не предъявлено, но это потому, что в России так работает правоохранительная система. Тем не менее, есть свидетельства, есть документы медицинские, например, которые дают основания. То, что Россия ему не предъявила, Российский следственный комитет, не предъявил обвинение в превышении должностных полномочий, как минимум, у нас пытки вот так называются, превышение должностных полномочий, это результат саботажа со стороны Российского следственного комитета. Тем не менее, свидетельства об этих его преступных действиях есть, медицинские документы, которые там частично это подтверждают, тоже есть. И я думаю, что Украине просто нужно учесть эти свидетельства, эти документы при решении вопроса представления ему гражданства. Я просто не понимаю, Зачем украинскому государству такое приобретение в виде человека, который, окей, в отношении которого это не доказано, но про которого десятки людей говорят, что они пострадали от его преступных действий в России? Этот человек, который пытал людей. Это человек, который организовал самую систему пыток во вверенном ему учреждении. Зачем вам такое счастье?
Говорил председатель правозащитной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин. Время свободы. Свое 85-летие отмечает сегодня бард, драматург, поэт, писатель Юлий Ким. Песни на его стихи из таких фильмов, как «Бумбараш», «12 стульев» в постановке Марка Захарова, «Обыкновенное чудо» знают все, некоторые даже принимают за народные. Но Юлий Черсанович был еще и активным участником советского диссидентского движения. Вот как в передаче «Радио Свобода. Культурный дневник» он рассказывал, как превратился из вполне себе советского студента в диссидента. Тоже очень поучительно в контексте сегодняшней ситуации в России.
Конечно, 56-й год. Конечно, 56-й. У меня даже какой-то был стишок. Кто из 20-х, кто из 30-х, все из 56-х. Так я пытался сформулировать, что такое шестидесятник. Потому что, когда говорят «мы шестидесятники», то имеется в виду всегда некая общая физиономия целого поколения. И это поколение по паспорту в высшей степени разнообразно, потому что шестидесятник – это и Галич 18-го года рождения, и Солженицын того же 18-го года рождения, и Акуджава 24-го, и Высоцкий 38-го, и Долина, и так далее. То есть очень большой разброс. И даже современные авторы, вроде Димы Быкова или Михаила Щербакова, все произросли оттуда же. Хотя у них уже есть свое начало, у них уже есть свой почерк и свой голос, но легко проследить их генеалогию. Очень легко их творческую и интонационную генеалогию очень тоже легко проследить. Конечно, для всех, для нас, по-моему, главным событием в жизни, как главным событием в жизни всей страны, было разоблачение культа Сталина. Это какое-то самое простенькое определение этого переворота. Это название сюжета. А его значение должно определяться словом не меньше, чем «революция в сознании». Конечно, это была полная революция сознания замордованного, зомбированного совершенно народа, которому принадлежал и я, правоверный пионер, комсомолец и так далее, и так далее. И для меня это был совершенно новый взгляд на вещи. И я уже тогда понимал, что пойдет не просто переоценка роли Сталина или его личности в нашей истории, но и переосмысление самой истории, ее фальшивых и подлинных ценностей. Этот переворот продолжается и до сих пор, потому что он далеко еще не овладел массовым сознанием нашего российского населения, и, как показывают последние события, миф сталинский прочно утвердился в сердце, в печенках, я не знаю, в чем еще, в генах. Уже и даже поколение следующего за нами. И то, что это поколение дает 86% вполне сталинообразному культу Путина, не говоря уж о том, что, помните, была такая, я не знаю, как назвать, игра, не игра, опция, как сказали бы в Израиле, такой проект «Имя России». Какое имя вы бы дали России? И выдвигалась масса всяких известных российских имен. И Пушкин там был, и Толстой, и Солженицын, и кого-то, и Гагарин, и кого там только не было. Но большее число голосов набрал Сталин. И мне уж потом рассказывали, что там телевизионщики подсуетились, пересчитали голоса и переместили свою власть у Сталина на третье место, а первое отдали Александру Невскому. На самом деле большинство голосов получил Сталин. Это говорит о том, как он глубоко проник в самое нутро, самоощущение, чтобы не сказать менталитета нашего населения. И это же говорит о том, что переворот, который начался в 56-м году, его и конца не видно вроде бы, хотя уж столько было фактов скрыто, предложено. И тем не менее, когда немцы пошли на покаяние, когда они пошли на дегитлеризацию или денацификацию своей страны, декоммунизации в России не произошло. Поднимался же вопрос о юридическом суде над Коммунистической партией Советского Союза, обсуждался при Ельцине еще. Я помню, и Буковский приезжал давать показания против КПСС. Но дело до суда так и не довели, что тоже о многом говорит. Но, повторяю, тем не менее, поворот, который произошел в 56-м году, оказался для меня лично необратим, не только для меня, для всего поколения шестидесятников, оказался необратимым и важнейшим, конечно, в жизни. Поэтому вот отсюда уже нетрудно проследить мою дорогу в ряды правозащитников, и, конечно, не только мою.
Ой, не плюйтесь, хуновые бины, вы поймите, наконец, он ведь с нами, наш любимый, наш учитель, а наш отец. Он в кацапах, и в китайцах, и в печенках, и в кишках. Он сидит глубоко в яйцах и диктует каждый шаг. Побронил его Никита, злого слова не вернуть. Но ведь можно жить открыто, потихоньку как-нибудь. Ну зачем хватать так грубо? Можно психом объявить. Ну зачем так сразу в зубы? Можно ж громкость отключить.
Песня в исполнении Юлия Кима завершает этот выпуск информационного дайджеста «Время свободы». Сегодня Юлий Черсанович Ким отмечает свое 85-летие, и русская служба «Радио Свобода» присоединяется. Поздравления! Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и основные интернет-платформы. Соцсеть ВКонтакте, там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы», там размещаются и очередные выпуски, и там же можно подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».